Братья и сестры, подошло время сказать последнюю проповедь, подвести итог нашего общения. Признаюсь, очень переживаю, волнуюсь. Я бы очень попросил, чтобы все, кто стоят, прошли в зал, если там кто-то во дворе стоит или на лестнице. Наберемся еще немножко терпения, чтобы нам закончить так с Божьей благодатью и благословением. Хотя и утомились, друзья, но давайте постараемся сосредоточиться, еще выслушать Слово Божие, и чтобы нам помолиться, закончить наше общение, чтобы как Бог благословил, так и под конец нам тоже до конца получить все то, что у Бога есть для нас. Приготовьте путь Господу. Это было темой наших рассуждений в течение двух этих дней. Как кому уложилась тема, я не знаю. Каждому по-своему. Хотелось так вот, и видно, что Бог благословил мысли братьев, участие, что раскрывалась эта тема хорошо, и много было сказано. Хотя очень много можно и еще, и хотелось бы сказать о том, что нужно, чтобы Бог вошел в жизнь и сотворил нашу жизнь своей обителью. Ну, дай Бог, чтобы то, что сказано, было принято, сердцем принято и исполнено нами. Друзья, но в любом случае, я так вот для себя ловлю себя на мысли, что мы не до конца понимаем даже войти Богу в жизнь человека. Насколько это величайшая и непостижимая тайна. С чем мы имеем дело? И с кем мы имеем дело? Нам так недостает этого сознания величия Божия. И вот мы здесь вот убеждаем, приготовьте путь Господу, приготовьте путь Господу. Ну, как будто бы, ну, сделайте Богу одолжение. Ну, сделайте Богу одолжение. Бог там вот что-то для вас имеет, откройте для Него двери и так далее. Братья и сестры, Бог велик, Бог славен, Бог силен и страшен, Бог существует сам по себе, никому ничем не обязан, никому ничего не должен. Он Бог. А мы просто маленькие люди, маленькие и грешные люди. И если Бог не придет к нам, Бог от этого ничего не потеряет. А мы от этого потеряем все. И поэтому эту фразу или этот призыв «приготовьте путь Господу» мы должны воспринять для себя как величайшую милость, как величайший шанс. Господи, неужели это правда, что Ты хочешь ко мне прийти, что Ты хочешь обратить на меня внимание, что Ты хочешь мне что-то дать, ухватиться за это, как за величайшую надежду, и с трепетом принять ее. И если Бог чего-то хочет от меня, то с готовностью и поспешностью постараться скорее исполнить это, для того, чтобы действительно Бог осчастливил меня. Не я Его, нет. Многие так понимают, что я Его осчастливлю. Ну ладно, покаюсь там или еще что-то. Чтобы Бог осчастливил меня своим посещением. Я хочу прочитать об одном человеке, который приготовил путь Господу. И что включает в себя приготовление пути Господу? К чем-то это будет обобщение того, что сказано, что-то, может быть, еще дополнится, вот, условия для того, чтобы приготовить путь Господу, и потом следствие или благословение, которое этот человек получил, как следствие того, что он приготовил для Господа путь. Короткий текст, но в нем очень много. Книга Бытие, 18 глава, первые три стиха. Речь идет об Аврааме. Бытие 18, с 1 по 3 стих. Хорошо, если вы откроете, проследите, друзья. «И явился ему, Аврааму, Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Ну, достаточно, друзья. Может быть, немножко потом по ходу рассуждений я еще процитирую. Был обычный день, ничем не отличавшийся от многих-многих других, которые вот составляли будни Авраама, его многолетнее странствование по пустыне. И, как и всегда, или как часто бывало, в этот день Авраам, как странник, кочевавший по пустыне, сидел во время дневного зноя у входа в шатер. И вдруг, поднявши свои глаза, он увидел, что прямо напротив входа стоят три путника. Кто бы это? Откуда? Почему? Зачем? Много вопросов. Сердце Авраама подсказало, что это не простые путники, что здесь особое посещение для него сегодня. Не знаю как, каким чутьем, но Авраам почувствовал, что это Господь. Господь явился к нему так неожиданно, так без предупреждений, и так как-то и в то же время и обыденно, в таком простом виде, в виде этих путников, которые явились его посетить. Это Господь, подсказало сердце Авраама. Друзья, да, так как произошло когда-то с Авраамом, так происходит и с каждым человеком. Господь ни одного человека в мире, на свете, не оставляет без своего посещения. Каждому человеку Бог напоминает о себе. Бог как-то дает понять и осознать, что ты, человек, сегодня имеешь дело со мною, с Богом. Бог явился Аврааму, но он не входит к него шатер сам. Он не пытается как-то явиться туда и начинать там наводить свои порядки. Бог остановился. Бог дал понять, что это он, но он стоит напротив и ожидает реакции Авраама. То есть, друзья, ожидает реакции каждого из нас. И, может быть, совсем в обычный день, и совсем тогда, когда мы его не ждали, но Господь явился ко мне, к любому из нас. Друзья, мы ехали на это общение, ехали с каждым, каждый со своим настроем, каждый со своими мыслями, со своими целями и со своими ожиданиями. И разное у нас было настроение, но сегодня день нашего общения подошел уже к концу. И я бы так хотел просить каждого из тех, кто присутствует здесь, чтобы вы все, друзья, и я в том числе, подняли свои глаза и посмотрели, кто сегодня стоит напротив меня, кто имеет ко мне слово, кто своим проникновенным взглядом смотрит прямо в мои глаза и прямо в мою душу. Может быть, ты даже не думал, что для тебя так близко сегодня приблизится Господь. Может быть, ты не ожидал, что Господь коснется твоего сердца. А Он пришел так просто и так обыденно, в таком простом виде и в таких простых словах, но ты чувствуешь, что Бог сегодня говорит с тобою. Можно называться верующим и убеждать себя, что я верующий, что у меня все хорошо. Но, друзья, если Господь не вошел в мою жизнь, если с моей стороны не были приняты определенные действия и шаги, которые, вот мы сейчас здесь посмотрим, предпринял со своей стороны Авраам, то моя уверенность, она ложная уверенность, и моя опора, и убеждение самого себя, что у меня все в жизни нормально, это опасное убеждение, это может быть просто самообольщение. Что же нужно для того, чтобы Бог действительно вошел? Что же нужно, чтобы Бог пришел и сотворил в сердце обитель и принес в мою жизнь благословение, как он когда-то в свое время вошел в дом, в шатер Авраама и принес это благословение к нему? Итак, первое, что мне здесь хотелось подчеркнуть, что Бог в свое время приходит к каждому, и нет ни одного человека, которого не посещал бы Господь. Но Бог, Он не входит сам, а Он просто напоминает о себе, просто дает человеку увидеть себя и понять, почувствовать, что человек имеет Бога, дело с Богом. Но выбор, он остается за человеком. Авраам, его никто не заставлял принимать этих путников. Авраам, его никто не заставлял вот делать те шаги, которые он сделал. И Авраам мог бы просто отвернуться, ну, стоят, да и стоят, постоят и уйдут. Зачем мне лишние люди нужны? У меня все идет в жизни нормально и тому подобное. И ушел бы, но как много потерял бы Авраам, и даже, можно сказать, все потерял бы, если бы он тогда не проявил вот этих действий, о которых здесь мы сейчас посмотрим. Друзья, итак, Господь явился, но с нашей стороны нужно нечто, состояние определенное, настрой нашего сердца необходим для того, чтобы Господь явился и вошел к нам. Что мы здесь видим? Когда Авраам возвел очи свои и увидел, что три мужа стоят против него, он побежал навстречу в шатер и поклонился и сказал. То есть, друзья, что я здесь хочу подчеркнуть? Поспешность, с которой Авраам торопился пригласить Господа к себе. Авраам оценил важность этого момента. Он оценил, насколько это прекрасно и насколько это ценно, что Бог сегодня посетил меня. Это не часто бывает, это очень редко бывает. И, может быть, это вообще раз в жизни бывает, когда очень ясно в сердце и сознании, что сегодня Бог явился ко мне, что сегодня я имею встречу с Богом. Это тот момент, который нельзя пропустить. Это тот момент, в который нельзя медлить. И если ясно есть сознание, что Господь пришел к тебе, то надо дорожить этим моментом, потому что ты не знаешь, а увидишь ли ты эти силуэты и завтра, или, может быть, ты завтра поднимешь свои глаза, а больше никто против твоего шатра уже не стоит. И ты так будешь, когда до тебя дойдет, до твоего сознания дойдет, кто к тебе приходил, ты будешь так хотеть, чтобы он пришел еще раз, но его уже не будет, потому что с Богом не шутят. И этим драгоценным временем посещения Бога никогда нельзя пренебрегать. Им надо очень дорожить, потому что мы имеем дело с тайной. Бог – это Бог, друзья, а я – это маленький и грешный, и Бог мне ничем не обязан. И если Он осчастливил меня своим посещением, если Он стучится сегодня в мое сердце, не Он навстречу мне бежать должен, а я без всякого промедления должен бежать ему навстречу. Это первое, друзья, то есть поспешность, с которой человек должен реагировать на Божье посещение. И если ты сознаешь, что сегодня Бог приблизился к тебе, то ты дорожи этой чудной возможностью, своим шансом, чтобы Господь вошел в твое сердце. Это далеко не всегда Бог так касается сердца, и оно раскрывается, и глаза открываются, и смягчается твой дух, и мысли все вместе сходятся вот на этом одном важном, что сегодня ты имеешь дело с Богом. И если для тебя сегодня такой день, то это твое счастье, дорогой друг, и ты должен этот день использовать как драгоценный для себя и использовать правильно. И поэтому нужно спешить, спешить, чтобы выбежать навстречу Господу и в благодарность за то, что Он осчастливил тебя своим посещением, сказать: «Господи, войди». Следующее, что мы видим здесь у Авраама, вот в этих словах: «Не пройди мимо раба твоего». Я вижу в этом сознание, большое сознание нужды в Боге и зависимости от Бога. Авраам этими словами очень ясно-ясно дал понять, что жизнь его, она заключена в Боге, и что он не хочет жить без Него. До его сознания очень ясно-ясно дошло, кто сейчас перед ним и с кем он имеет дело. Друзья, нет жизни, мы хорошо поем, без Христа не мыслю жизни я и так далее. Но насколько осознанно нами эти слова, насколько осмысленно мы их произносим, друзья, у Авраама ясное сознание, что без Бога нет жизни. И он не хочет без Бога ничего. Жизнь без Бога – это просто суета, без смысла и значения. Жизнь без присутствия Божия, без наполнения Божия – это какая-то пустая игра, которая не приносит никакого удовлетворения, никакого насыщения души, никакого смысла. Жизнь без присутствия Божьего – это то, что скоро надоедает. И вообще чувствую, что незачем все это, друзья. И напротив, жизнь, которая наполнена Божьим присутствием, это радостная, содержательная, полноценная жизнь. И поэтому как хорошо, если есть это сознание, что такое жизнь со Христом и что такое жизнь без Христа. Я имею в виду здесь не только тех, кто еще не покаялся и не принадлежит Господу, а имею в виду и всех тех, кто давно верующий, и кто, может быть, уже не один год, как является членом церкви. Друзья, но в нас все равно и в течение всей жизни должно оставаться сознание того, что я без Христа никто и ничто. Со своим всем, что у меня есть, со своими способностями и талантами, со своим служением и положением, если во мне не будет живой связи с Господом, если не буду я вот получать вот эти жизненные силы от соединения со Христом, то это все пустое. И для тех, кто искренне стремится к общению с Господом, это состояние и чувство, оно очень понятно и очень знакомо. Когда вроде бы есть все, но вот этого основного нет. Нету жизни, есть и слова, можешь и проповедь сказать, можешь что-то, но ты понимаешь, что внутри за этим не стоит живая связь с Господом, то ты сам от этого страдаешь и мучишься. Ты понимаешь и сознаешь, что ты только бьешь воздух, но в тебе нет жизни, в тебе нет настоящего. И поэтому вот это сознание, присутствие Божие, глубокое сознание зависимости от Него, оно необходимо. У Авраама оно было, и он этим жил. И он, когда осознал и увидел, с кем он имеет дело, он бегом побежал, потому что он знал, что войдет Господь, будет смысл дальше скитаться по пустыне, будет смысл дальше переносить этот зной и жару, и вот эти вот какие-то однообразные будни. А если не войдет Христос, то к чему тогда вот это все? И чего мне ждать? И ради чего вообще тогда я здесь на земле нахожусь? И с какой смысл продолжать свое существование? Только присутствие Божье, оно содержание в жизнь приносит. Только присутствие Божье радостью и смыслом наполняет жизнь нашу. И поэтому, дорогие друзья, как это важно. У каждого сейчас свои мысли. Кто-то вчера из братьев здесь говорил, что душа моя непрестанно в руке моей. Вот мы сейчас взвешиваем сами свою жизнь, как бы рассматриваем ее в своей руке. И какой выбор сделаем мы, дорогая молодежь? Насколько вот мы наполнены сознанием своей зависимости от Бога? Насколько желание общения с Богом движет нами? Может быть, нас эти мысли особенно никогда и не занимали. И всерьез мы не придавали этому значения. А я не знаю, покаялся, принял крещение, хожу на собрание. А что еще надо и чего им надо? А я и не знаю, братья и сестры, серьезно сердце своего спроси, и оно подскажет тебе, и оно знает, насколько действительно ты живешь Господом, действительно ли принадлежит твоя жизнь Ему, проникнут ли ты сознанием зависимости от Него, и есть ли желание жить им, чтоб тобою и для тебя било сердце, рождались мысли, чтобы, как там, тебя любя, от тебя целиком зависеть. Вот где жизнь, вот в чем настоящий смысл и содержание жизни. Итак, друзья, глубокое сознание зависимости от Бога и потребности в Нем. Если все это сочетается вместе, когда явился Господь, и во мне это чувство живо, то что мне остается? Бежать навстречу. Еще что мы здесь видим у Авраама, эти прекрасные качества, это глубокое почтение перед Богом. Он падает, поклоняется до земли, называет его владыка. Почтение и благоговение. Это то, что открывает дорогу Богу в человеческую жизнь. Вчера была тема, хорошая тема о благоговении. У Авраама оно было, друзья, и Бог презрел на Авраама. Бог видел его вот такое состояние, и оно ему было приятно. Нам, современному христианству и молодежи особенно, сильно недостает благоговения перед Богом. Почтение к Богу, друзья, почтение, которое проявится во всем и везде. Почтение и в отношении к Библии, почтение или благоговение в отношении к молитве, почтение к Богу в отношении к служению, благоговение Богу и в нашем внешнем виде. Мы чувствуем, перед кем мы ходим и с кем мы имеем дело. И если перед кем-то из людей нам бывает стыдно явиться в определенном виде, то что тогда говорить о Боге? Неблагоговейный вид, неблагоговейное поведение, оно несомненно свидетельствует о том, что на пороге у человека еще никто не стоял. Настоящей встречи там с Богом не было. И не убеждайте, что Бог смотрит на сердце, у меня все хорошо. Если Бог посмотрел в твое сердце, то тебе станет стыдно и за твой внешний вид, и ты побежишь скорее приводить себя в порядок, переодеваться или волосы приводить в порядок и все-все остальное, потому что ты осознаешь, с кем имеешь дело. Когда увидел пророк Исаия Господа во всей славе и красоте, величии, и он увидел, как славные ангелы двумя крыльями лицо закрывают, не смея смотреть. А сегодня вот так вот бесстыже иногда молодежь смотрит. Приехала как-то в церковь группа молодежи, очень вызывающе одета. Летом было, юноши в таких полушортах, как бриджи, да. Девушки с волосами распущенными. И так вот легко себя ведут, вызывающе. После собрания я подхожу, говорю: молодежь, а вы чьи? А мы Христовы. Ах, какой жалкий самообман. Или мне бы хотелось задать вопрос: а чей же у вас Христос? Мне бы хотелось посмотреть тогда на Христа, на вашего, если Христос не может подсказать и обличить вам, что такое благоговейно и с таким вызывающим взглядом и видом, лицом, друзья, херувимы или серафимы крыльями лицо свое закрывают, потому что они видят, насколько славен и страшен Бог, и ноги свои закрывают двумя другими крыльями. А сегодня в такой бывает облегающей одежде, что все видно, все-все видно, все выказывает, и потом говорить, что у меня с Господом хорошо и все правильно. Друзья, не обольщайте сами себя и не пытайтесь обмануть кого-то. Если вы будете иметь общение с Богом, если действительно на вашем пороге явится и будет сознание, кто к вам пришел, и кто такой он, и кто такой или такая я, то все это исчезнет без лишних указаний и запретов, и без лишних вопросов, а почему и где это записано, и почему это нельзя. Ах, ах, как это все низко и дешево, когда мы держимся за вот это, не понимая, совсем не зная, кто такой Господь и с кем я имею дело. Если окажется у дверей моего шатра Он, все мне станет ясно, все отойдет само собой, и только одно желание: Господи, не пройди, Господи, не пройди. И последнее качество, которое я здесь хочу подчеркнуть Авраама, это чувство глубокого сокрушения и смирения. Он очень маленький в своих глазах, хотя Авраам очень богат, хотя Бог благословил Авраама всем, но он очень маленький в своих глазах. Ему не стыдно бежать, поклоняться до земли и называть себя рабом. Не пройди мимо раба твоего. Завышенная самооценка, чувство собственной значимости, собственного достоинства, которым нередко так вот пышет христианство, иногда с таким достоинством, с такой гордостью проходит мимо молодой человек, юноша, девушка, христианками именуется. Друзья, это сильное препятствие для того, чтобы Бог вошел в жизнь. И наоборот, если есть вот это сознание, что я наименьший, что я недостойный, что я вообще никто, и презрит на меня Господь, то войдет ко мне, а не презрит на меня, то пойдет дальше. И вот это вот быть еще меньше, еще и совсем никем желание, и вот такое вот, если мое восприятие самого себя будет, то Господь, может, ко мне и зайдет. А если не будет, то останусь я со своей важностью и напыщенностью, останусь я со своим достоинством и совсем-совсем, как я могу себя предлагать окружающим и выставлять все, что думать о себе. Совсем-совсем я останусь, но только без одного, без Христа. Потому что Он смиренным дает благодать. Он говорит: какой вы дом для меня построите, и какое место для моего покоя, и какие вы хоры и оркестры для меня соберете, и какое исполнение вы для меня предложите, если небо престол мой, и земля подножие ног моих, и все это сотворила рука моя. А вот на кого я презрю, то есть обращу внимание на кого? На смиренного и на сокрушенного сердцем, и на трепещущего пред Словом Моим. Вот кто Богу приятен, и на кого Бог обратит внимание. У Авраама было такое чувство, у Авраама было такое сердце, и Бог это видел, и Бог повернулся в его сторону. Дорогая молодежь, мы не можем Бога заставить к нам прийти. Мы не можем Бога заставить нас благословить. Мы не можем Богу приказать, чтобы Он был с нами и убедить себя, что я с Богом, у меня все хорошо и так далее. Да не будешь ты с Богом никогда, если не будет у тебя такого сердца и такого состояния. Вот в этих коротких словах, можно так сказать, изложены принципы, на которых строится отношение Бога и человека от древности и до последнего дня, и для всегда. Вот что значит приготовить путь Господу. И поэтому, если ты хочешь, чтобы Бог к тебе пришел, ты должен сделать это. У Авраама была, дальше там мы читаем, готовность служить Богу, и он с поспешностью одно и другое, и третье Богу обещает, готов сделать. И Бог говорит, сделай, как говоришь. То есть за этим стоит уже готовность, то Бог остановился. И потом, когда Бог зашел, когда Авраам выполнил все свои обещания, как озарилась присутствием Божьим жизнь Авраама. Авраам получил то, ради чего жил, и чего не хватало его в его жизни, почему всю жизнь тосковала его душа. Он услышал здесь, он говорит, через год в это время я приду, и у Сары будет сын. В этом смысл жизни, я бы так сказал, за этим стоит величайшее духовное благословение, которое получил Авраам в ответ на это. А дальше, когда мы эту главу читаем, там мы находим, что Бог использовал Авраама, дал ему откровение о будущем, что ожидает его потомство и что ожидает, что вот Содом и Гоморру ожидает о тех судах. То есть, так сказать, в служении Бог использовал Авраама, давая ему особые великие откровения. И жизнь была прекрасной. И Бог, Он не стыдится называть себя Богом Авраама. Не Авраам себя убеждает, я с Богом, а Бог говорит, я с Авраамом. Бог говорит, я Бог Авраама. Друзья, вот где начало. Не будь в сердце Авраама правильного настроя, не будь тогда в тот день вот такого правильного отношения к нему, к Господу, постоял бы Господь и отправился дальше. А Авраам остался бы со своей тоской, со своим ожиданием и своей бессмысленной жизнью, потому что без вот того, что Господь ему дал, смысла во всем остальном не было никакого. Поэтому как это драгоценно, как это прекрасно, если есть этот день, когда Бог стоит напротив входа в шатер. И еще здесь такую мысль хочу подчеркнуть. Мы прочитали, что Авраам сидел у входа в шатер во время зноя дневного и увидел вот путников, увидел Господа. Подчеркиваю, друзья, Авраам сидит у входа в шатер. У входа в шатре прохладненько, а там зной. И Богу, Бог, он остается на зное дневном, а Авраам может укрываться в тени прохлады своего шатра. Друзья, но да, оно так во многом есть. Бог ищет меня, Бог хочет спасти меня, Бог приготовил для меня благословение, для меня, и ради меня он теперь терпел этот зной, на Голгофе распятый, он терпел все эти муки, он терпел страдания, и ходит он и теперь, как нищий, от одних дверей к другим. Он стучится, но в жилище дверь закрыта перед ним. Друзья, а я могу в тени своего шатра еще занавесочку задернуть, потому что, чтобы не беспокоила меня совесть, чтобы не беспокоили эти напоминания, что тебе нужно покаяние, что не все у тебя в жизни хорошо и правильно. Я отвлекусь, а он может быть, пройдет. Друзья, как это опасно. Да, он пройдет. И если я заглушу в себе этот голос, то он не будет меня зря беспокоить. Он меня оставит. Но с чем я останусь? Господь найдет себе тех, которые его примут. Но что будет со мною? И поэтому, друзья, вот Господь дал нам эти дни, и мы так много слышали на вот эту тему: «Приготовьте путь Господу». А Господь явился. Он стоит уже очень-очень близко, и в Его руках спасение мое, и в Его руках моя благословенная жизнь. Все блага, которые Господь усмотрел для меня, и в этой жизни благословение и вечное благо, все у Господа готово, и Он стоит напротив моего шатра. Что в сердце у меня? Какое чувство? Какие мысли? Есть ли вот это глубокое сознание? Господи, не пройди! Господи, не пройди! А у кого-то, знаете, мысли? Господи, отойди! Я вспоминаю, беседовал с одним человеком, и так он принимал слово, а потом говорит: ой, хватит, дальше не надо, я чувствую, что я могу поверить, пожалуйста, давай на другую тему. Господи, уходи. Когда-то апостол Павел, библейский герой, беседовал с одним человеком, которого звали Феликс. И вот когда Павел открыл ему его состояние, его посетило прекрасное чувство, ему стало страшно, потому что Павел говорил о праведности, о воздержании и о будущем суде. Какие хорошие темы коснулись, какие хорошие были подняты вопросы, вопросы праведности. Ах, как много греха было в той жизни этого правителя. А если праведности, то тогда надо что-то менять, надо воздерживаться, надо от чего-то отказаться. А потому что если не откажешься, то впереди суд Божий ожидает. И Феликсу, может быть, впервые в жизни стало по-настоящему страшно. Какой хороший момент. Что делать? Так бы и сказал, что же мне делать? А Феликс говорит: Павел, потом поговорим. Не надо, хватит сейчас. Была возможность поговорить потом? Да, была. Мы читаем, целых 2 года Феликс часто беседовал с Павлом, но ему больше уже никогда не было страшно. Хотя тот же Павел говорил те же слова, но на пороге шатра Феликса уже никто больше не стоял. И он себя чувствовал хорошо, слушал Павла и ожидал, что Павел подложит ему денежку для того, чтобы он его выпустил на свободу. Сердце замолчало, а Господь пошел дальше. А такое было прекрасное, удивительное посещение, когда осознал Феликс, что жизнь его не угодна Господу, что он неправильно ведет себя, и в жизни надо менять, и что Господь приблизился к нему. Друзья, мы будем заканчивать наше общение, будем молиться, и скоро нам нужно будет отправляться в путь, разъезжаться. Но кто с чем уйдет? Кто-то уйдет с сознанием, глубоким сознанием присутствия Божия, наполненности им и радости от того, что я имею твердую уверенность, что Господь со мной. И вот это трепетно хочу беречь, как драгоценнейшее из сокровищ, что Бог осчастливил меня своего посещения. А кто-то уйдет с самим собой, со своей внешней показной религиозностью, но без внутреннего содержания. Друзья, а кому это надо? И зачем оно надо? И ведь мы никого не обманем, кроме самих себя. И Бога мы не заставим отказаться от своих собственных принципов, которыми Он ходит. Мы не заставим Бога ходить нашими путями. У Него есть свои пути. И мы читаем: прямыми сделайте стези Ему. А что выпрямляет дорогу? Это покаяние. Кто-то так красиво и хорошо сказал, что христиане по-настоящему искренними бывают только один раз в жизни, когда они каются. Я думаю, во многом это истина. Вот здесь вот, когда, не подбирая слов и рифм, и не стараясь показаться хорошим пред людьми, и не боясь грех назвать грехом, и себя признать плохим, а вот так вот прямо, прямыми сделайте стези, потому что Бог, Он не ходит кривыми путями. У Бога стези прямые, и у праведника стези прямые, а грешник, ходящий кривыми путями, упадет на одном из них. Да благословит Господь нас всех, чтобы мы могли, друзья, сделать этот выбор и на всю жизнь твердо принять решение быть только Господним и сохранять в течение всей своей жизни вот это сознание зависимости от Господа. Не пройди, Господи, не пройди. Всегда, буду ли я проповедником, буду ли я служителем, буду ли я кем-то еще опытным христианином, держать в себе, как сокровище, сознание своей полной зависимости от Него, смирение перед Ним, благоговение и почтение к Нему. Да благословит нас Господь. Друзья, мы будем теперь молиться. И, конечно, мы не можем закончить нашего собрания без того, чтобы сделать призыв к покаянию для тех, кто осознает, что сейчас Господь стоит у моих дверей, кто, может быть, неожиданно для самого себя сейчас поднимает глаза и понимает и видит, что ко мне пришел Господь. Поспешите Ему навстречу. Мы будем петь псалом. Двери закрытые, поздней порой кто-то стучит. А кому действительно Господь стучит и кого побуждает к покаянию, дорогие друзья, не пренебрегайте этой редкой возможностью и не ждите, не откладывайте на когда-нибудь. Сегодня выходите для покаяния, потому что не знаешь, постучит ли Господь завтра, или подымешь глаза, а там никого больше нет. Будем петь стоя, в двери закрытые, поздней порой. И кто желает, друзья, пожалуйста, проходите для покаяния, дорожите временем своего посещения.